Говорит радио «Свобода». В эфире «Классный час. Образование и общество». У микрофона Тамара Лиленкова. В прошлое воскресенье в Москве закончила свою работу первая международная конференция по квантовым технологиям, которая, как полагают организаторы, положила начало деятельности Российского международного квантового центра. О перспективах этого проекта, а также о том, что такое квантовые технологии и на каких условиях российские ученые готовы вернуться на родину, а студенты заниматься наукой, сегодня расскажут участники конференции. Профессор физики Университета Калгари, Канада, Александр Львовский, руководитель Центра квантовой оптики Института Нильса Бора, Копенгагенский университет, Дания, Юджин Полузик, профессор и заведующий кафедрой экспериментальной физики Технологического института Карлсруэ, Германия, Алексей Устинов. Кстати, Технологический институт Карлсруэ – самое крупное научно-образовательное учреждение в Европе. И прежде чем начать разговор о российском проекте, я спросила у Алексея Устинова, который входит в управляющий комитет центра, сохранились ли в России научные школы, которые могли бы достойно поддержать эту инициативу.
Безусловно, много потеряно, но много и сохранилось. Это точечные школы, которые не потеряли контактов с мировой наукой, которые имели тесные контакты и совместные исследовательские проекты с ведущими мировыми группами в Европе и в Америке. Это, конечно, не покрывает весь этот спектр тем, которыми предлагается заниматься в данном центре. Конечно, наша главная идея состоит в том, что работа такого центра, чтобы сделать его компетентным и конкурентоспособным в рамках мировой науки, необходимо привлекать международную экспертизу. То есть главное отличие от того, что мы предлагаем сделать, скажем, институтов, академии наук там, или каких-то других программ национальных, состоит в том, что центр будет управляться на основании мнения научного совета, состоящего из светил мировой науки, которые находятся в разных городах мира, но при этом они будут, может быть, раз или два в год собираться, чтобы обсудить текущее состояние дел в центре, дать рекомендации управляющему совету центра, скажем, усилить одно направление и, может быть, несколько не раздувать другое. Кроме того, предполагает, что работа этого центра, ну, скажем, как это принято на Западе, раз в 5 лет будет оцениваться независимой международной экспертизой, и на основании оценки этой экспертизы будет приниматься решение о дальнейшей деятельности центра в том или другом направлении. Но для этого необходимо сделать несколько вещей. Необходимо не просто получить деньги, там, покупки оборудования для места, не просто установить тесные контакты с лучшими вузами для того, чтобы оказались в этом центре хорошие студенты. Мы ведем переговоры и с МГУ, и с физтехом, и с другими вузами в Москве. И, кстати, с Петербургом, с академическим университетом тоже у нас предстоит встреча в конце этого месяца.
Зачем вот в этом случае студенты? Зачем нужны вот эти молодые люди, еще не совсем доучившиеся?
А вот вы знаете, в каком возрасте средний ученый делает свои лучшие работы? Вот оказывается, что 90% ученых делают свои лучшие работы, которыми они потом всю жизнь гордятся, и дальше уже, так сказать, на этой основе наращивают, так сказать, свой опыт и научный капитал. Лучшие работы они делаются в возрасте от 25 до 35 лет. Чаще всего самые сильные работы с самыми сильными студентами делаются, когда они еще не закончили институт или не закончили аспирантуру. Почему наука сосредоточена в университетах? Потому что там есть молодые мозги и энергия, которые необходимы для того, чтобы выдвигать новые задачи. Если я решил уже какое-то количество задач, так устроена человеческая голова, что ищутся какие-то уже известные решения. А новые идеи происходят тогда, когда решения этих неизвестны, и их нужно придумать. Поэтому делать такой центр в отрыве от сильных университетов бессмысленно. Это первая сторона. А другая сторона стоит в том, что на самом деле зачем этот центр России? Понятно, что, может быть, конечно, через какое-то время собираются заниматься фундаментальными науками. Понятно, что через какое-то время появятся, как говорят на Западе, спин-офф, конкретные лаборатории, которые будут заниматься определенными прикладными проблемами, инновационными, которые можно в рамках, скажем, не знаю, какими-то там Сколково или какой-то другой, а выводить в бизнес и таким образом создавать в России вот такой вот инновационный потенциал. Но другая сторона того, что мы предлагаем, состоит в том, что чтобы в стране были способные люди и обученные люди решать сложные проблемы IT, необходимо этих людей учить. И эти люди, вот как я уже рассказывал, они во всем мире учатся таким образом, что они в университете делают какой-то специальной области науки. Очень передовые работы, которые требуют чудовищного напряжения сил, интеллектуальных, физических, разработки какой-то интуиции. И после этого люди, когда приходят в новую область, они уже понимают, что если они не знают, это не страшно, и начинают заниматься этим проблемой. Фактически, для того, чтобы хорошо учить студентов, важно, чтобы преподаватели занимались передовой наукой.
Есть такая политическая воля, что надо как-то вот улучшать ситуацию с наукой и с образованием очень сильно, и есть некоторое финансовое подкрепление. Но, с другой стороны, вот тот эффект, который был в советское время, все эксперты говорят, что он достигался именно развитием военного комплекса. Вот это та морковка, за которой все бежали, и поэтому это очень сильно двигалось. Помимо того, что были еще старые специалисты, и вообще это было устроено немножко жестче. То есть там был совершенно конкретный прицел. А как вы думаете, вот сейчас это может в какой-то момент остановиться? Это всегда должен быть какой-то интерес у государства или государства?
Вы совершенно правы. То, что в России была сильная наука, во многом связано, конечно, с наличием оборонной отрасли и тех задач, которые ставились государством перед этой отраслью. В таких условиях, конечно, большое количество людей может заниматься этим абсолютно профессионально, даже не занимаясь, скажем, какой-то научной работой там, со студентами, а фактически являясь специалистами в конкретной нужной области для обороны, которая не обязательно разрабатывает основы там, каких-то новых законов или новых технологий. Они разрабатывают вполне определенную болванку ракетную, которая имеет определенные функции. Нужно делать хорошо, и те люди, высокие профессионалы своего дела, они достигали каких-то совершенно высот, потому что действительно собирали самые лучшие мозги. Эта ситуация, она для обычного общества в западном понимании, она ненормальна. Не бывает так, чтобы государство или кто-то еще тратил какие-то огромные деньги на такие задачи, отодвигая все остальное в сторону. Первое. Второе, то, что люди, которые оказывались здесь, оказывались в оборонной отрасли и исходных отраслях, когда, скажем, физики, математики, во многом из-за того, что не особенно много было из чего выбрать. Во всем мире это устроено иначе, и фактически главная обязанность государства во многих странах состоит в том, что государство должно обеспечить образование на высоком уровне населения. Но фактически то, что происходит вот такой круговорот вокруг образования, именно состоит в том, что нет таких великих громадных задач, которые ставятся перед учеными, которые они должны обязательно решить, и эти задачи самые приоритетные в обществе. Такая ситуация очень редка. Фактически все двигается бизнесом, и если сейчас говорить, скажем, в России, что мы хотим там привлечь лучших студентов, а студенты должны выбрать нас, а не выбрать бизнес. А в бизнесе в России происходит много всего нового, интересного, и имеются огромные возможности. Молодежь не скучает, она находит работу, и находит работу не в науке. Фактически это высокое качество образования, оно не может идти отдельно от науки. Наука, она должна быть с этим связана, и в этом выигрывает и общество, и выигрывает и наука.
Так считает заведующий кафедрой экспериментальной физики Технологического института Карлсруэ Алексей Устинов. Разговор с ним мы продолжим после региональных новостей образования.
В Сочи на Всероссийском слете учителей был представлен проект системы непрерывного образования от начального до второго высшего. Программа начнет реализовываться на базе Российского международного олимпийского университета. В нее включены три ступени – популярное, академическое и профессиональное олимпийское образование. В Майкопе откроется филиал Нальчикского исламского института. Первый набор студентов состоится уже этой осенью. По словам муфтия мусульман Адыгеи и Краснодарского края, мусульманский вуз в столице Адыгеи необходим для предотвращения отъезда молодежи за рубеж и обучения ее правильному исламу. В Татарстане схемы махинаций во время сдачи единого госэкзамена стали достоянием общественности. По словам министра образования республики Альберта Гильмуддинова, зафиксировано три вида нарушений – наличие справочных материалов, учебников, использование средств связи, MP3-плееров, фотоаппаратов и электронно-вычислительной техники, а также обычных шпаргалок. Санкт-Петербургский государственный университет кино и телевидения объявил аукцион на покупку представительского автомобиля Volkswagen Phaeton. Информация об этом размещена на официальном сайте госзаказа 18 июля. В техническом задании прописаны требования к автомобилю, приобретаемому на средства государственного бюджета. Год выпуска 2010, цвет машины, отделка салона. Отдельным пунктом указана возможность установки детских сидений. Стоимость автомобиля в максимальной комплектации достигает 4 600 000 рублей.
Это были региональные новости образования. Вы слушаете «Классный час свободы». У микрофона Тамара Леленкова. С профессором Технологического института Карлсруэ Алексеем Устиновым мы продолжаем сравнивать российскую и зарубежную действительность.
Я думаю, что средний уровень студентов, которые поступают в немецкие хорошие университеты, он, честно, ниже, чем уровень тех студентов, которые попадают, скажем, на физтех или в МГУ по олимпиадам. Студенты, которые у нас обучаются, они, конечно, заинтересованы в том, чтобы получить хорошее образование, получить хорошие оценки, потому что если они после этого пытаются искать какую-то работу, то происходит отсев очень жесткий просто по оценкам в дипломе. Это то, что касается, скажем, средних студентов. Студенты, когда они начинают заниматься какой-то областью науки, наверное, они не сразу себя понимают, что для них интересно, что нет, и какие-то из них вдруг у них начинает все получаться, и они начинают гореть в глаза, они начинают предлагать новые идеи, эти идеи оказываются правильными, и вдруг, когда эта идея получается, вот это самый огромный апофеоз. Эти люди, конечно, имеют шанс двигаться дальше в науке, и для этих людей, безусловно, есть возможность двигаться в академическом строе. Здесь возникает такая особенность, что мест постоянной работы в академической науке очень мало. Вам нужно победить. Все довольно жесткая конкуренция, которая, наверное, там знакома, может быть, большинству людей по примерам из бизнеса, но вот здесь ситуация очень похожа. И здесь необходимо сочетание нескольких качеств. Не только умение там придумать идею и довести до конца, но еще и умение о ней рассказать, чтобы получить под нее финансовую поддержку, получить проект для осуществления этой идеи, для покупки оборудования, для того, чтобы можно было взять себе на работу еще там одного-двух аспирантов, там каких-то схем можно делать эту идею. То есть это вещи довольно взаимосвязаны и требуют определенного комплекса черт характера и удачи для того, чтобы человек пошел в академический путь. Поэтому таких людей, наверное, остается процентов 10.
А как же классический образ ученого, который не от мира сего и думает только о самом главном в своей жизни? То есть они остаются за бортом?
Я думаю, что это образ в основном из книжек и, может быть, более даже как-то типичен для стереотипа, о котором принято думать в России, как имея перед собой вот историю великой советской науки. И в мире все-таки ученый, это или поздно, должен становиться менеджером научным, он должен заниматься тем, что добывать себе денег для исследований. Скажем, если человек получает постоянную позицию в университете, человека нельзя уволить. Ну, скажем, я являюсь там чиновником на службе немецкого государства. Меня уволить нельзя, пока есть государство. Но поскольку я же занимаюсь тем, чем мне нравится, и мне заниматься этим интересно, я, естественно, хочу, чтобы идеи, которые у меня возникают, были возможности их реализации. Поэтому я участвую в конкурсах на получение проектов, и мне, конечно, необходимо быть, опять-таки, организатором работы в своей группе. Все-таки вот в физике, в биологии часто научные задачи решаются некой командой, которая собирается под определенную идею, потом в этой команде возникают какие-то свои лидеры, и это так вот движется дальше. В Германии существует, с одной стороны, кроме вузовской науки, аналог Академии наук – это институт Макс Планка, но он очень небольшой и очень жестко контролируется качество работы этих ученых, и если качество не соответствует мировым стандартам, то просто институт будет переориентирован или группа будет расформирована. Это происходит, такие явления, на основании международных экспертизы. Если говорить про прикладное, то это общество Фраунгофера, которое имеет свои институты, имеющие контракты с фирмами, доводящими продукт до рынка, и этот институт обязан зарабатывать себе деньги наполовину, по крайней мере. Я думаю, что образ ученого в том понимании, в котором мы к нему привыкли, он вряд ли выиграл из-за того, что с Академией наук произошло то, что происходило последние 20 лет. Это очень печально. Все-таки есть все-таки шанс что-то еще спасти. Хотя, чем дальше, тем меньше. Сидят люди и занимаются тем делом, которым они занимались очень хорошо много лет, но при этом нет постоянного ежедневного контакта со студентами. Ну, скажем, Черноголовка может быть в этом смысле хороший пример. Есть базовая кафедра физтеха, есть студенты, которые там появляются, есть люди, которые публикуются в хороших международных журналах. Это может быть хорошее исключение. Но то, что тоже я слышу от своих коллег, что вот да, вот закрывает финансирование Академии наук, вот не будет того, что было, ну вот не будет. Изменились времена, и жить нужно по другим как бы законам, но не означает, что наука умирает. Она развивается по-другому, более-менее, как это принято, в общем-то, в западном мире. В мире, который построен не на диктатуре, не на подчинении интересов общества, интересам государства.
Интерес к квантовым технологиям, разработкам. Вы его некоторое время могли как-то наблюдать, да? И что-то менялось вот за это время? Были там всплески, уходы?
Дело в том, что тема этой конференции, квантовые технологии, это область, которая появилась, ну, не более 10 лет назад. Новая передовая область, которая имеется большое количество внимания в мире. Интерес связан с тем, что, с одной стороны, так сказать, эта область, она не предлагает познания глубин физических законов, она скорее использует для каких-то применений уже известные физические законы квантовой механики. И вот с развитием вот этой всей как бы науки, примерно в конце прошлого столетия, стало понятно, что существует возможность сделать на основе вот квантовых законов микромира совершенно удивительные новые приборы, проблемы решить по-другому совсем, то есть совершенно непривычным образом. Люди любят говорить, например, квантового компьютера, который будет гораздо более мощный, гипотетически, чем космический компьютер. Но это обещание довольно далеко. До этого уже нужно работать, хотя первые компьютеры уже простые такие появились, и они работают. Прогресс в этой области огромный. Времена вот таких вот вычислений ограничены тем, что квантовые объекты, они сохраняют свое квантовое состояние очень коротко. И вот за это короткое время нужно успеть что-то полезное с ними сделать. Это время называется время когерентности. Так вот, в сверхводящих структурах, которыми я занимаюсь, электроника на основе сверхводников, это время увеличилось примерно в миллион раз за 10 лет. Мы начали от 1 миллиардной части секунды, наносекунды, и продвинулись сейчас вот до миллисекунды, до тысячной. И это уже очень большие времена. За эти времена уже можно что-то полезное сделать. В последнее время появились удивительные эксперименты, которые позволяют делать такие вещи не только при низкой температуре с сверхводниками, а при комнатной температуре. И эти эксперименты пришли из квантовой оптики, где люди изучают дефекты в алмазе, например, которые имеют очень интересные квантовые свойства, которые позволяют делать, по квантовой сути, делать те же самые операции, которые мы делаем со сверхводящими схемами. И вот тут образовалась совершенно такая синергетика, потому что нам, сверхводящим электронщикам, потребовался язык квантовых оптиков, а они поняли, что те задачи, над которыми они бились много лет, хотели очень решить и написали теории для этих задач, вдруг, оказывается, легко и красиво решаются на сверхводниках. Оказалось, что на самом деле люди, занимающиеся какими-то атомами, пойманными в вакууме в ловушках, дефектами в алмазах, сверхводящими схемами, квантовыми точками, эти люди могут разговаривать на одном языке. Этот язык, вот есть язык квантовой физики, язык, на котором обсуждаются квантовые технологии. И приложения, поэтому здесь они не связаны, например, с гидроэнергетикой, с каким-то конкретным видом техники. А это подход, который позволяет очень большое количество разных явлений решать на основе общих научных законов. Ну, чтобы быть более конкретным, помимо уже упомянутого компьютера, который находится очень далеко, речь идет о создании сверхточных часов, которые позволят, скажем, определять координаты человека по спутнику GPS не с точностью метров, а с точностью миллиметров или даже микрон. Речь идет о том, чтобы, скажем, измерять магнитные поля атомов и молекул. Датчики, которые позволят измерять фактически магнитные или электромагнитные возбуждения биологических объектов, скажем, изучать функции мозга, например.
О перспективах развития квантовых технологий рассказывал профессор технологического института Карлсруэ Алексей Устинов. Впрочем, пока это только обещание. Я спросила у другого члена управляющего комитета, профессора физики из университета Калгари в Канаде Александра Львовского.
То, что касается квантового центра, который организуется, это в основном обещание. Когда возникает вопрос, а возможно ли это все?
Ну да, обещание, реальное обещание мы даем одно, и мы действительно обязуемся его выполнить, что мы будем делать высококлассную науку и содействовать высококлассному образованию. Это одна из основных ролей фундаментальной науки. То есть, может быть, даже не так важно, что мы в конце концов изобретем. В общем, мы надеемся, что мы хотя бы что-то изобретем. То есть, квантовая технология сама по себе, она нам действительно обещает массу полезных штучек. Вообще-то предполагается, что квантовая технология перевернет мир примерно так же, как полупроводниковая электроника перевернула его во второй половине 20 века. С одной стороны. С другой стороны, даже если этого ничего не получится, мы таких людей смогли привлечь в наш центр, что в любом случае мы сможем развивать высококлассную науку, и это, я думаю, даже важнее, чем то, что мы в конце концов изобретем или не изобретем.
Для того, чтобы сейчас получить поддержку, наверное, это необходимо обещать какие-то практические результаты, или все-таки есть какой-то поворот в сторону фундаментальной науки, о которой теперь очень часто вздыхают?
Мне кажется, что есть. То есть, конечно, что-то обещать мы должны, особенно, так сказать, на популярном уровне. И это не только в России. Вот я живу в Канаде, когда я пишу грант, когда я пишу пропозал, заявку на грант, я должен написать, собственно, к чему это приведет в ближнем каком-то будущем, в более отдаленном. И в более отдаленном это более какие-то научно-фантастические перспективы. Никто не ожидает, что они состоятся, но предполагать что-то нужно, думать о чем-то нужно, это, в общем, не бесполезно. Что касается того, насколько критичны были эти обещания о том, что нас поддержало правительство, я думаю, что не очень. Я думаю, что критичным были все-таки люди. То есть нам удалось объяснить правительству, что люди, которых мы привлекли, это действительно выдающиеся люди со всего мира, лучшие из лучших.
А зачем им это надо? Это деньги? Потому что, ну, собственно говоря, собирались же время набора, все вместе снимали гостиницу, собирались, что-то обсуждали, потом разъезжали и продолжали работать.
Бора был институт твой, во многих университетах есть кафедры. Что для научной работы важно, это некая критическая масса в одном месте географически. То есть то, как вы говорите, что люди вот там у себя в коморках что-то пишут, да, потом съезжаются, потом обратно разъезжаются, так наука не делается. Вот, наука делается посредством институтов или университетов. То есть должна быть то, что мы называем критической массой. То есть, вот как мы надеемся, в центре будет вначале 5, потом 10 профессоров. У каждого профессора будет группа. Старшие, младшие научные сотрудники, аспиранты, студенты. Все они будут заниматься немножко разными вещами, но все они будут общаться друг с другом. Все они будут приглашать гостей, эти гости будут давать семинары, на семинары будут приходить, опять же, люди из других групп, а также студенты из университета, а также научные сотрудники из вообще других институтов, которым просто это интересно. И наука создается именно таким образом.
А много в мире людей, с которыми вы можете разговаривать на, собственно говоря, вот этом профессиональном языке и понимать друг друга?
Ну, это правда, наука специализируется, то есть становится все более узкой, каждый конкретный специалист знает все больше и больше, а все меньшим и меньшим. Но знаете, как мне кажется, как раз признаком классности специалиста является ширина его знаний. То, что он может говорить не только со своими вот узкими, так сказать, сокамерниками, но и с широким кругом людей хотя бы из своей области физики. Ну, а если это специалист высочайшего класса, то и не только из физики, но и из других областей. Но мы как раз, это, собственно, цель нашего квантового центра в том, чтобы сделаться частью этой вот международной научной системы, в частности, международного научного рынка труда. Ну, вот сейчас говорят многие об утечке мозгов, да, что плохо, что люди уезжают. А я говорю, нет, это не плохо, что люди уезжают, но нужно, чтобы люди и приезжали. То есть нужно создавать такие условия, чтобы вот этот вот поток и в ту сторону, и в другую. И тогда будет хорошо, тогда мы сможем интегрироваться.
Страны разные, вы можете как-то понять вот тут интерес к фундаментальным исследованиям, фундаментальной науке, которая есть.
Ну, что касается всего мира, да, действительно по-разному. То есть в Америке, например, там такое прагматичное направление, но люди понимают, то есть те люди, которые делают политику, они понимают, что инвестировать в фундаментальную науку необходимо. Известно такое изречение, что инвестирование в фундаментальную науку, оно себя окупает трехкратно. Но оно окупает не завтра. Ну, а что касается отношения общества, то я могу сказать, что в Европе оно гораздо более благоприятное, нежели в Соединенных Штатах. То есть в Европе, когда там люди видели мою докторскую степень, да, тут же менялось отношение. Ну, то есть, допустим, даже такое простое действие, как снятие квартиры. Квартиру вот в Констанце было найти трудно, особенно иностранцу. Тем не менее, как только люди узнавали, что я как научный сотрудник, я сразу оказывался во главе списка.
Это был профессор физики Университета Калгари в Канаде Александр Львовский. К зарубежному опыту, российским квантовым перспективам, а также вопросам финансирования мы вернемся после небольшого перерыва. Послушать продолжение классного часа можно также на нашем сайте свободанews.ру в разделе радиопрограмм или авторских проектов.
Свобода лучше, чем не свобода.
В правоте президента России вы можете убедиться, зайдя на сайт www.svobodanews.ru. Новости из проверенных источников, комментарии независимых экспертов, а также авторские колонки и блоги.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18:30, в эфире краткая сводка новостей. Число жертв крушения теплохода «Булгария» в Татарстане достигло 120. При обследовании судна, затонувшего 10 июля, обнаружено тело еще одного погибшего. Ранее в тот же день на теплоходе, поднятом со дна «Волги», были найдены тела 5 человек. Пропавшими без вести остаются двое. Число жертв двойного теракта в Норвегии возросло до 93. В больнице Осло сегодня скончался один из пострадавших. Несколько человек числятся пропавшими без вести. В Благовещенске по требованию прокурора освобождены два сотрудника полиции, отпустившие подозреваемого в изнасиловании 7-летней девочки. На Алтае сегодня началась операция по подъему катера, затонувшего в Телецком озере. Крушение произошло 11 июля. В городе Аден на юге Йемена при взрыве, совершенном смертником, погибли, по последним данным, 9 военнослужащих. Не менее 20 получили ранения. Спикер иранского парламента Али Лариджани обвинил США и Израиль в убийстве иранского ученого Дариуша Ризая, который был застрелен в Тегеране в субботу. Вместе с тем поступают противоречивые сведения о личности убитого. Германия выделит Ливийскому повстанческому переходному национальному совету кредит на сумму 144 миллионов долларов, которые будут потрачены на удовлетворение первоочередных нужд населения. Об этом сообщил министр иностранных дел Германии Гиде Вестервелле. Три турецких солдата погибли в субботу вечером в засаде, устроенной курдскими повстанцами. Об этом сообщают турецкие власти. Инцидент произошел в провинции Мардин на юго-востоке страны.
В эфире «Классный час свободы. Образование и общество». У микрофона Тамара Лиленкова. Сегодня мы обсуждаем перспективы Российского международного центра квантовой оптики и квантовых технологий, который будет финансировать фонд Сколково. В первой конференции, организованной центром, приняли участие 80 ведущих ученых более чем из 10 стран мира. И некоторых из них я, пользуясь случаем, попросила рассказать, что же такое квантовая физика и квантовые технологии. Но сначала послушаем федеральные новости образования.
На сайте Министерства образования появилась третья редакция закона об образовании, в которой прописаны нормы, касающиеся всех уровней образования, от дошкольного до высшего и дополнительного. Обсуждение планируется провести в рамках августовских педсоветов. Новый документ заменит два базовых закона – об образовании и о высшем и послевузовском профессиональном образовании, которые были приняты в 1992 и 1996 годах. Указом президента в Северокавказском федеральном округе на базе Северокавказского государственного технического университета будет создан федеральный университет. В состав нового вуза войдут также другие учебные заведения и научные организации региона. Одним из направлений подготовки станет изучение ислама и подготовка специалистов по исламоведению. В российских школах появятся дополнительные занятия по бадминтону. Они будут проходить либо в качестве факультатива, либо станут частью третьего урока физкультуры, который уже введен в ряде регионов. Соответствующее соглашение было подписано Министерством образования Национальной федерации бадминтона. 1 сентября в российских школах уполномоченные по правам ребенка проведут уроки медиабезопасности, на которых ребятам расскажут о правилах безопасного поведения в современной информационной среде, способах защиты от посягательств в интернете и с помощью мобильной связи. Подростков научат различать манипулятивные технологии в рекламе и не поддаваться их влиянию. В ближайшие годы право проведения единого госэкзамена может перейти от Министерства образования к независимым аттестационным комиссиям. Инициатива членов комиссии по совершенствованию проведения госэкзамена, которую возглавляет глава администрации президента Сергей Нарышкин, была поддержана помощником президента Аркадием Дворковичем. Однако в 2012 году школьники будут сдавать ЕГЭ по-прежнему под контролем Федеральной службы по надзору в сфере образования, так как на создание сети агентств, которые могли бы заняться проверкой знаний на некоммерческой основе, потребуется время.
Это были федеральные новости образования. Итак, изобретения в области квантовой физики обещают, если не перевернуть мир, как это случилось некоторое время назад, то, во всяком случае, значительно улучшить его. Квантовый рубеж уже многие годы пытаются перейти в центре холодных атомов на базе Массачусетского и Гарвардского университетов, Институте Макса Планка в Мюнхене, Институте фотоники в Барселоне и во многих других странах, к которым теперь присоединится и Россия. О том, как работают ученые за рубежом и чем определяется степень их академической свободы, рассказывает профессор физики из Университета Калгари в Канаде Александр Львовский.
Мне очень повезло. В том смысле, что как бы, у меня есть гранты, в соответствии с которыми я должен выполнять определенные исследования, но это довольно формально. То есть, когда я пишу заявку, я должен что-то пообещать, это обещание должно быть разумно. Если я вместо этого сделаю не все, да, но сделаю что-то другое, меня особо ругать не будут. Главное, чтобы это было на высоком уровне. Если это опубликовано в хороших журналах, то я не думаю, что мне, допустим, грант срежут в следующем году. А какие-то гранты вообще мне даются как бы за красивые глаза, ну, за заслуги. Там я вообще не должен ничего обещать. То есть так называемый Канадский институт высших исследований. Я должен участвовать в их заседаниях, должен помогать его работе. И за это мне дают грант. И в этом смысле свобода не полная, но она есть. То есть если бы мне сейчас захотелось, допустим, заняться, не знаю, может быть, не историей, а, допустим, биологией, да, или, допустим, компьютером. У меня такая давняя мечта заняться всерьез искусственным интеллектом. То у меня, пожалуй, есть такая возможность. Но, правда, сейчас эту мечту придется отложить. Если я всерьез буду заниматься российским квантовым центром, то придется бывать в России заниматься физикой. Но это тоже не так плохо.
Но не случись вот этой истории с центром, была бы у вас возможность вернуться в Россию и захотели бы вы, может быть, работать и там, и там?
Возможность, она есть. Вопрос желания. Может быть, желание появилось бы. Что касается нашего центра, то суть даже не только в том, что обещают платить зарплаты на уровне западных. Кстати, сейчас мне ничего пока не платят, я этим занимаюсь как волонтер. Но кроме того, что сейчас мной движет. Во-первых, я культурно очень остался за эти 17-18 лет, которые я жил в эмиграции, я очень оказался связан с Россией. То есть там первое, что я делаю, приходя на работу, это открываю новости, да, там, «Эхо Москвы».
Вы сказали, что в России сохранились научные школы, что, ну, вот та академическая жизнь, которая сохранилась в этой области, она есть действительно или ее на самом деле нет? Если вы можете на это ответить.
С удовольствием отвечу, да. В конце 90-х, в начале 2000-х ситуация меня удручала, то есть я ездил на конференции, слушал доклады русских, и они были написаны рукописно, их невозможно было читать, там были одни формулы. Человек на очень корявом английском это, значит, рассказывал или даже читал по бумажке. Было весьма жалкое зрелище, то есть мне, в общем, было стыдно за свою родину. А сейчас ситуация изменилась, вот особенно на этой конференции, но не только на этой. Человек, который приезжает из России, там уже PowerPoint, а уже нет возможности рукописно что-то написать, уже хорошо. Ну и английский гораздо лучше стал. И главное, молодежь какая-то появилась. В качестве примера приведу официального сейчас нынешнего генерального директора Российского квантового центра Алексея Акимова, который закончил физтех, потом делал диссертацию в ФИАНе, и в ФИАНе ему удалось, в общем, построить самому программу исследований на мировом уровне. И это было замечено, он стал потом проводить какое-то время в Гарварде, но важно, что у него была возможность, были лабораторные возможности, во-вторых, у него был хороший руководитель, и благодаря этому он состоялся. Я бы сказал, что все случаи единичные, то есть талантливые ученые – это всегда единичный случай, какая бы хорошая школа ни была. Конечно, таких единичных случаев в России меньше, чем на Западе, но, тем не менее, они есть, и таких людей можно назвать десятки.
Кто из российских ученых, из каких институтов может принять участие или собирается принять участие в центре? То есть ваши партнеры российские?
Партнерство с российскими и зарубежными институтами – это очень важная часть программы центра. Это связано, во-первых, с тем, что ученые центра, какие бы они хорошие ни были, они не имеют всей полноты знаний. То есть какие-то знания приходится брать извне, и на этот случай мы можем консультироваться с нашими партнерами. А во-вторых, партнерство с российскими организациями, оно полезно тем, что центр будет разделять свое положение в мировой науке со всей российской высшей школой и с российской наукой. То есть мы надеемся, что мы будем делать открытия, да, будем публиковать статьи, но мы надеемся, что наша деятельность не будет ограничена этим. Одним из основных результатов нашей деятельности будет то, что мы сможем помочь другим российским школам и исследовательским институтам выйти из того мрака тления и безнадежности, который иногда царит в них, и дать какой-то маяк, ну и дать какую-то возможность для сотрудничества.
На самом деле, вот очень интересна терминология. Вот, например, неопределенность Гейзенберга или квантовая запутанность. И очень часто из физиков получается лирик. Может быть, вы можете, собираясь заняться искусственным интеллектом, да, вот это как-то объяснить?
Вы знаете, есть анекдот на эту тему. Наверное, были, да, как у одного из известного математика Гильберта, кажется, спросили про одного из бывших учеников. И он сказал, он стал поэтом. Для математики у него было слишком мало воображения. Это кажется нелепым, а на самом деле тут очень много истины. То есть я думаю, что воображение – это определяющая черта таланта и физика, и лирика. Ну, от воображения рождается вся эта терминология, наверное. Я не специалист по процессам мышления, но мне кажется, что то, что определяет и деятельность ученого, и деятельность, допустим, поэта, это способность ассоциировать. Например, способность придумать неожиданную рифму, да, или неожиданную метафору. Даже такой банальный пример сейчас приходит в голову, как гений чистой красоты. Почему гений, да? И в науке, ну, примерно то же самое. В чем заключается идея? Очень часто идея заключается в применении какого-то метода из одной области науки в другой области науки. Или в решении задачи, которую до этого никто не мог решить. Опять же, как правило, посредством ассоциации с другими уже решенными задачами. То есть в обоих случаях ассоциативное мышление является ключом. Но это мои личные размышления, я думаю, вам специалист лучше ответит на этот вопрос.
Сейчас речь заходит о том, что создаются в современной науке открытия в таких пограничных зонах, да, на пересечении. А вот пересечение с чем у физики? Ну, это традиционные вещи или какие-то новые дисциплины могут быть привлечены и имеют значение?
Знаете, квантовая физика как квантовые технологии в этом смысле очень хороший пример, потому что сами по себе квантовые технологии многодисциплинарный предмет. Ну, то есть, допустим, когда мы говорим о квантовом компьютере, то это, естественно, связь физики с тем, что называется computer science, с компьютерными науками, с кибернетикой. Кроме того, если, допустим, говорить о квантовой криптографии, то это связь с математикой. Если говорить о... Ну, вот сейчас на конференции много говорилось о квантовых датчиках, с помощью которых можно исследовать процессы, происходящие в клетках, значит, это связь с биологией и так далее. То есть, действительно, пограничность налицо, я не могу сказать о временном развитии, то есть стало ли это модно сейчас или было ли это модно всегда. Но что касается физики, то действительно это определяющая тенденция развития. Да, в общем, развитие было за 20 век колоссальное. Сначала квантовая физика применялась для объяснения разного рода явлений. Для объяснения атомных спектров, для объяснения того же звучания абсолютно черного тела. Потом квантовые методы стали применяться во все более и более сложных областях науки, таких как там физика твердого тела, потом физика элементарных частиц. Потом квантовая физика стала применяться в технологии, там те же самые полупроводники, транзисторы. А то, что происходит сейчас, и то, что происходило там последние 25 лет, особенно стало интенсивно сейчас, это то, что мы научились создавать сложные квантовые системы и контролировать их на уровне их индивидуальных компонентов. И в этом, собственно, и заключаются квантовые технологии. Пока мы это не очень умеем, то есть пока мы можем только обращаться с относительно простыми объектами, но... Если мы научимся это делать хорошо, если мы овладеем сложными объектами, то тогда появятся новые совершенно колоссальные перспективы. Так что развитие можно так примерно описать. Ну, по крайней мере, с моей колокольни.
Это был Александр Львовский. Разговор о достижениях квантовой оптики продолжит руководитель Центра квантовой оптики в Институте Нильса Бора Юджин Ползик сразу после зарубежных новостей образования.
Студенты из Доминиканской Республики поставили рекорд непрерывного чтения, занесенный в Книгу рекордов Гиннесса. Пятеро молодых людей в течение 300 часов читали произведения бывшего президента Карибского государства Хуана Боша. Таким необычным образом рекордсмены призывают своих сограждан и сверстников уделять чтению хотя бы один час в день. Большая часть американских школьников имеет лишь отдаленное представление о географическом положении своей страны. Таковы данные исследования, проведенного Министерством образования США. В рамках эксперимента опрашивались учащиеся 4, 8 и 12 классов. В частности, только половина четвероклассников смогла правильно расположить в порядке убывания площади Северную Америку, США, Калифорнию и Лос-Анджелес. Берлинский университет имени Гумбольдта совместно с Google и тремя другими немецкими университетами учредил исследовательский институт, который будет заниматься изучением развития интернета, его влияние на общество, науку и политику. Открытие исследовательского центра запланировано на октябрь 2011 года.
Это были зарубежные новости образования, которые специально для классного часа «Свободы» подготовили мои коллеги из интернет-портала 5баллов.ру. У микрофона Тамара Лиленкова. Мой третий собеседник, также участник международной конференции по квантовым технологиям, руководитель Центра квантовой оптики в Институте Нильса Бора, Копенгагенский университет Юджин Ползик.
То, о чем шла речь на конференции о квантовых технологиях, это не так давно. Это что-то новое, принципиально новое, действительно новое.
Это действительно принципиально новая вещь, но новая, если считать новой то, что как бы в умах отдельных гениев зародилось, может быть, 25 лет назад, а, так сказать, начало захватывать широкие массы профессоров лет 15 назад. Это действительно новая вещь. Я работал всю жизнь в квантовой оптике и в квантовой физике атомов. И поэтому я привнес, вот и коллеги мои, которые работали в этой же области, они привнесли эту свою часть, потому что атомы и фотоны, они очень годятся для того, чтобы всю эту квантовую информацию процессировать и передавать. Другие люди пришли в эту же самую науку из математики, из computer science, из IT или из физики твердого тела. И в этом и заключается фантастическая привлекательность этой области. Поэтому в эту область и бегут теоретики с теории струн, например. Потому что здесь вы получаете такой симбиоз фундаментальной науки самых разных баз с такими вещами, которые, в общем, может быть, когда-нибудь и пользу принесут людям. А сам термин «квантовая технология», грубо говоря, вот люди, которые на этой конференции приехали, мы же его и выдумали. Сначала это называлось «quantum information science», но поскольку проще деньги получать под технологии, то стали называть «квантовые технологии».
Изначально это была квантовая механика, это квантовая физика изначально. И лет 100 уже как вот была. Как всякое фундаментальное исследование, есть вещи, которые значительнее, чем тот продукт, который может от них произойти. Это какие-то вещи принципиальные, может быть, даже и мировоззренческие. То есть просто вещи важные для человечества, в принципе, независимо от того, что оно поимеет при этом. Насколько вот эти фундаментальные исследования в мире их продвигают? Потому что все-таки консюмеризм, он везде присутствует сейчас.
Во-первых, это неправильно считать, что результаты квантовой механики и квантовой физики только сейчас приобретают практическое значение. То, что вы меня записываете, и то, что нас слышат, без квантовой механики, без квантовой физики, изобретенной в 1920-х, 30-х, 40-х годах, просто невозможно. Невозможны полупроводники, невозможны интегральные схемы. Все это то, что вот мы называли там первая квантовая революция. И для специалистов можно сказать, что это все сводилось к расчету неких энергий, неких состояний в некоторых материалах, свойств материалов, передачи, допустим, тока в этих материалах, рождения света в этих материалах. Но при этом одна из самых важных черт квантовой физики, которую Эрвард Шрёдингер и другие основатели квантовой механики считали самой главной, она была полностью не затронута, потому что, во-первых, не было понятно зачем, а во-вторых, невозможно было осуществить. И эта вот черта, это вот суперпозиция состояний, то есть то, что у вас магнитик может одновременно смотреть и вверх, и вниз. И пока вы его не измеряете, вы не знаете, куда он смотрит, вверх или вниз. Или то, что в вашем квантовом компьютере ячейка памяти может одновременно быть в состоянии 0 и 1. А если их там 1000, то они могут все находиться в такой сложной суперпозиции. Но фокус в том, что это сложные суперпозиции, даже простые суперпозиции, они долго не живут. И поэтому понадобилось десятилетия для того, чтобы найти системы, которые могут быть так аккуратно сделаны, в которых эти суперпозиции могут жить. Как только вы получаете компьютер или простейшее какое-то устройство, в которое у вас ячейка памяти или процессор может быть не всегда 1 или 0, а и в нуле, и в 1, у вас колоссально возрастают возможности. И вот это как раз то, что мы сейчас переживаем.
Ну, это какая-то такая немножко даже жутковатая, как мне кажется, вещь. Это да и нет одновременно. Это меняет логику человеческого мышления.
Вот вы тоже упомянули, что в нашей науке в ней есть много компонентов, есть абсолютно противоположные компоненты. С одной стороны, есть фундаментальные вопросы интерпретации мира, интерпретации квантовой физики. На эти вопросы ответа нет. Поэтому некоторые люди считают, что это, в частности, один из показателей того, что у нас кризис с физикой. Но для большинства людей, которые собрались на этой конференции, и большинства людей, которые в этой области занимаются, они не задают философских вопросов, они разрабатывают математический аппарат, Потом строят соответствующие эксперименты и пытаются получить какие-то ответы. Теория действительно странная. И Файнман говорил, что если вы понимаете квантовую механику, то это значит, что вы ничего не понимаете. Файнман же говорил, значит, на всякие вопросы, что это за квантовая механика такая, почему это так, он говорил, это shut up and calculate, заткнись и делай вычисления. Это есть, но действительно, по квантовой физике невозможно даже в принципе предсказать будущее, потому что даже настоящее неопределенно. Невозможно создать точного квантового клоуна там любой микроскопической системы. Много чего нельзя. Невозможно определить полностью состояние любой самой элементарной частицы. Всегда есть квантовые неопределенности. Ну, надо смотреть на это оптимистически. Так устроена жизнь. В общем, это не так плохо.
В таком случае это очень удобная такая область научная, в которой можно с удовольствием существовать, не предъявляя никаких результатов.
Нет, нельзя. Денег больше не дадут. А результаты, другое дело, можно по-разному оценивать, что вы называете результатом. Для большинства людей вот нашего круга лучший результат, который можно себе вообразить, это статья в журналах типа Nature Science, Physical Review Letters, Nature Physics, whatever. Некоторые патентуют свои вещи. Очень немногие начинают компании. Понимаете, это все-таки фундаментальная наука. Мы, в общем, не должны ящики с ручками делать.
Кто приходит к вам в лабораторию? Это люди, которые вот понимают, что они хотят заниматься наукой, и насколько престижна академическая карьера?
В разных странах на этот вопрос можно ответить по-разному. В частности, я буквально вчера разговаривал с моим коллегой из одного из американских университетов, и мы говорили с ним о том, что по его понятиям в Европе и в Америке немножко разные стимулы, которые движут студентами и аспирантами. И по его мнению, в Америке это более карьерная ориентация. Ну, я не уверен, что это на 100% правильно. Ну, вот я вам расскажу про своих аспирантов. Это, как правило, студенты физики, у которых получились замечательные оценки, которые поняли, что они в лаборатории любят ручки крутить и любят квантово-механические вычисления производить. И они хотят дальше этим заниматься. Я не у всех своих аспирантов будущих, я спрашиваю, кем ты себя видишь через 10 лет. У некоторых спрашиваю. В начале карьеры многие отвечают, что они видят себя профессорами. По окончанию аспирантуры и потом, вот, если люди идут еще вот на так называемый постдок, в результате получается, что в академической жизни остается, ну, может быть, 1/10. Хотя, вот я сейчас вам это сказал и подумал, что у меня за мою карьеру было примерно 25 аспирантов, и 10 из них или профессора, или научные сотрудники в каких-то университетах. То есть, пожалуй, что бывает и не 1/10, бывает, что и больше. А что касается уважения к профессии, то я могу сказать совершенно точно, что в Королевстве Дания недавно был произведен опрос общественного мнения на тему о том, какие профессии пользуются наибольшим уважением населения. На первом месте стоял судья, на втором месте профессор. Киноактеры, пилоты скандинавских авиалиний, не говоря уже о политиках, находились значительно ниже.
Насколько я понимаю, это не связано с уровнем зарплаты.
Безусловно, бизнесмены в любой стране зарабатывают больше. Сколько зарабатывают судьи в Дании, я не знаю. Дания вообще, как и вся Скандинавия, это страна очень высоких налогов. Поэтому, так сказать, богатые люди победнее, чем в Америке. Но зато не богатые люди, не бедные. Зарплаты хорошие, но не роскошные. Типичная семья, вот я как раз думаю об одном из своих коллег, ему сейчас 36-37 лет, он то, что называется associate professor, то есть как бы доцент. У него жена медсестра, у них есть дом, трое детей, Я не думаю, что у них есть деньги инвестировать, так сказать, в акции или во что-то, но они живут безбедно, ездят отдыхать, в общем, куда они хотят. Но вот зарплата полного профессора в Дании, она может варьироваться, конечно, там профессор рознь, но приличная полного профессора зарплата, она в 2,5 раза выше, чем средняя зарплата по стране. Наверное, это связано с престижем. И кроме того, я вам скажу, что ученые, там, профессора, они перемещаются из страны в страну. Это открытый рынок, и люди переезжают из Европы в Америку, из Испании в Германию, из Германии в Данию, из Дании в Англию. И когда люди переезжают, то, в общем, зарплата – это существенная часть переговоров. Ну и кроме того, все-таки самооценка, она зависит от того, что человек может себе позволить.
Это был руководитель Центра квантовой оптики в Институте Нильса Бора Копенгагенского университета Юджин Ползик. Итак, для того, чтобы изменить существующую действительность, требуется серьезная государственная поддержка образования и фундаментальные науки в расчете на весьма долгосрочную перспективу. Насколько российские приоритеты в этой области окажутся устойчивыми, также покажет время. О том, как делается фундаментальная наука за рубежом и каковы ее российские перспективы, сегодня в классном часе «Свободы» рассказывали профессор физики Университета Калгари, Канада Александр Львовский, профессор и заведующий кафедрой экспериментальной физики Технологического института Карлсруэ Алексей Устинов и руководитель Центра квантовой оптики в Институте Нильса Бора Копенгагенский университет Юджин Ползик. Вела программу Тамара Лиленкова. Вернуться к классному часу «Свободы» можно на нашем сайте «Свобода». www.svoboda.news.ru в разделе радиопрограмм или авторских проектов.
Время свободы. План на неделю.
Каждое воскресенье о том, что случится в последующие 7 дней. Информационная программа о событиях будущей недели. Первый раз в эфире в воскресенье в 19 часов по московскому времени. Повтор в полночь.
План на неделю составляет Арслан Саидов.
Слушайте радио «Свобода».
Живется в России 21 века.
Ни администрация местная, ни республиканская, ни прокуратура, ни служба судебных приставов не работают. Делают видимость. Издевательство.
Складывается впечатление, что против нас, стариков, ведется самая настоящая борьба.
Так весело, интересно. В душу не лезет государство пока, по крайней мере.
Страшно за будущее своих детей. Страшно, что творится в нашем государстве, какой беспредел. Страшно, что убивают людей, которые пытаются донести правду, которые добиваются справедливости.
В 21 веке мне в России живется очень хорошо. Просто замечательно. У меня есть все, о чем я мечтала в 20 веке. Муж, семья, хозяйство и ребенок.
В таком государстве, где нет возможности влиять на власть, жить достаточно сложно.
Ваша свобода в 21 веке.
Уважаемые слушатели и читатели радио «Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете svobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».